17. Но тем самым англо-прусское противоборство вступает в политическую область. Это высшее и сильнейшее проявление исторической жизни. Мировая история — это история государств. История государств — это история войн. Идеи, когда дело идет об окончательных решениях, воплощаются в политическом единстве — государствах, народах, партиях. Они должны решить борьбу не словами, а оружием. Хозяйственное состязание превращается в борьбу между государствами или внутри государств. Когда дело идет о гибели и о победе, религии конструируются в государство, как иудейство и ислам, гугеноты и мормоны. Все, что по своей внутренней сущности стало человеком или человеческим творением, жертвует человеком. Идеи, вошедшие в кровь, в свою очередь требуют крови. Война есть вечная форма проявления высшего человеческого бытия, и государство существует ради войны. Они представляют собою символы готовности к войне. И даже если бы усталое и потерявшее душу человечество захотело отказаться от войны и государства, подобно античному человеку последних столетий или современному индусу и китайцу, то оно превратилось бы только из субъекта, ведущего войны, в их объект, из-за которого войну вели бы другие. Даже если бы был достигнут фаустовский всесветный мир, то люди высшего порядка, типа Цезарей, позднеримского, позднекитайского или позднеегипетского времени, сражались бы за власть как добычу, если бы, как окончательная форма жизни, утвердился капитализм и за первое место в нем, если бы это был социализм. Политические формы органически связаны с тем народом, который их создал. Он носит их в крови, и только он их может осуществить. Политические формы сами по себе — это пустые понятия. Провозглашать их может каждый, но воплотить их в жизнь, наполнив реальной действительностью, не властен никто. В политической жизни также нет выбора. Всякая культура и каждый отдельный народ какой-нибудь культуры ведет свои дела и осуществляет свое предназначение в формах, которые с ним вместе родились и по существу неизменны. Философский спор о монархии и республике – пустое словопрение. Монархическая форма правления сама по себе не существует, как не существует формы облаков. Античная и западноевропейская республики – несравнимые вещи. Когда во время Великого кризиса, конечный смысл которого всегда нечто другое, отнюдь не изменение формы правления, провозглашается монархия или республика, то это всегда только возглас, одно название, выкрик из мелодрамы, несмотря на то, что для большинства современников это является единственно понятным и тем, что способно воодушевить их. В действительности же каждый народ после такого экстаза возвращается к собственной политической форме, для обозначения сущности которой в народе почти никогда не существует выражений. Инстинкт невыродившейся еще расы настолько силен, что каждую форму правления, которую ему навязывает исторический случай, он очень скоро перерабатывает по-своему, причем никому не приходит даже на ум, что от этой формы осталось одно лишь название. Не слова текста Конституции, а не написанные и неосознанные правила, по которым она применяется, являются тем, что, собственно, следует называть формой правления. Безотносительно к какому-нибудь определенному народу понятие республика, парламентаризм, демократия — это лишь пустые термины. Так, например, парламентская форма правления — специфический английский продукт. И без общих предпосылок викинговского характера англичан, островного положения Англии и многовекового развития, которое совершенно слило этический склад этого народа с его способом вести дела, парламентаризм не может быть внедрен в жизнь другого народа, как невозможно подражать его методам, хоть сколько-нибудь рассчитывая на успех. Парламентаризм в Германии или бессмыслица, или измена. Англия сделала бессильными все государства, которым она в виде лекарства привела яд собственных политических форм. Наоборот, Англия утеряла бы способность к плодотворной политике, если бы окончательное развитие западноевропейской цивилизации, обнимающей ныне весь земной шар, привело к тому, что такая форма правления стала бы вообще невозможна. Английский социализм был бы предательством для Англии, если бы он уничтожил парламентаризм. Речь идет о свободном обществе частных лиц, которым островное положение их страны дало возможность отказаться от государства в собственном смысле. При помощи флота с наемным экипажем и бесконечного ряда войн, которые Англия за плату вела посредством других государств и народов, ей удалось до 1916 года сохранить эту формальную предпосылку своего политического существования. Этот безгосударственный парламентаризм заранее предполагает прочную систему двух партий, взаимоотношения которых организация, практика, интересы, настроения, права и дух именно таковы и ни в коем случае не могут быть иными. То, что мы называем английскими партиями, в каждой стране это слово означает нечто иное. Первоначально были группы старинного английского дворянства, которые отделились друг от друга во время революций 1642 и в особенности 1688 годов на почве различий исповеданий англиканского и пуританского, следовательно, по существу вследствие определенного разногласия их этических императивов. Из характерных черт той старинной северной расы мореплавателей, о которых повествуют исландские саги, среди тори господствует гордость благородной кровью, значительная приверженность ко всему наследованному и законному, к землевладению, к воинственным подвигам и к кровавым решениям споров. Среди вигов — упоение разбоем и грабежом, радость легкого успеха, богатой добычи. Хитрость и смелость ценились больше физической силы. Типы английских империалистов и сторонников свободной торговли, благодаря все более резкому выявлению этих двух мироощущений, благодаря все большему культивированию путем воспитания фактически господствующего класса, достигли своего нынешнего вида. То, что демократизация в Англии в XIX веке была только кажущейся, и что народ фактически, как и в Пруссии, управлялся избранным меньшинством, отличающимся цельностью и несокрушимостью своих практических качеств, доказывается не только высокими стремлениями, но и способностью добиваться их в течение последней войны до самого ее конца. Ибо глубочайшая сущность этой политики в том, что это чисто деловая политика пиратов, независимо от того, находятся ли у власти тори или виги. То, что и те, и другие, прежде всего, джентльмены, члены того же избранного общества с его достойным удивления единством жизненного уклада, прежде всего делает возможным, что, несмотря на возникающее временами ожесточенное соперничество, крупные дела решаются в частных разговорах и частной переписке. Таким образом, здесь происходит многое, в чем лишь тогда признаются, когда достигнутый успех оправдывает средства, и что в каждой другой стране света было бы испорчено шумом, поднимаемым непонятливыми, но твердыми в своих принципах народными представительствами. Английский партийный вождь ведет дела своей страны тоже как частное лицо. Если его политические предприятия оказываются удачными, то значит, это была Англия, которая вела такую политику. Если же они хотя и приводят к успеху, но имеют в практическом или моральном отношении неприятные последствия, то вождь выходит в отставку, а страна с пуританской строгостью осуждает его частные дела, от последствий которых она таким образом отрекается, но вместе с тем благодарит Бога за милость, проявленную к Англии в виде успеха этих дел. Все это возможно только в том случае, если существенные интересы обеих партий не расходятся. Правда, тори свергли и заключили на острове Святой Елены Наполеона, после того, как он распространил идеи вигов на континент. Но Фокс отнюдь не был безусловным противником войны с ними. И когда Роберт Пиль в 1851 году утвердил окончательную победу Кобденовой системы свободной торговли и таким образом предпочел хозяйственное порабощение мира его превращению в военный протекторат, тори, безусловно, нашли и признали в системе вигов часть своих основных положений. Политика тори при Эдуарде VII привела к мировой войне, однако виги, противники войны, допустив в свою среду либеральных империалистов, молчаливо приготовились к этой возможности.